Глава 8. Тайды Дзя Юан Ли. Эффект наложения. Друзья Ци оставили их с Фредом в квартирке с видом на гавань. Они немного постояли, молча сгибаясь под тяжестью земной гравитации. Потом, бесцельно бродя по дому, обнаружили в холодильнике и в шкафчиках продукты, а над раковиной – кастрюли и сковородки. В доме была только одна большая комната с кухней в углу и спальня для Ци, а для Фреда – старый футон в гостиной. Ванная прилегала к спальне, двери вели из нее и в спальню, и в гостиную. Большое окно выходило на бухту, а маленькое над раковиной – на зеленый задний двор. На полке стояли разномастные книги в мягких обложках. Фред взглянул на них, но не стал брать. Он рухнул в старое кресло у кофейного столика. Ци уже дремала напротив на кушетке. Фред последовал ее примеру. Он слишком устал, чтобы волноваться или чувствовать облегчение. Проснувшись, они по очереди приняли душ. Ци сварила рис и пожарила овощи с кунжутным маслом. Фред вдруг понял, что проголодался до тошноты, стоило Ци поставить перед ним еду. Он уставился на тарелку. Ци расправилась со своей порцией, виртуозно орудуя палочками. «В чем дело?» — спросила она, опустошив тарелку. «Ах, даже не знаю. Но что-то не так», — предположила она. «Ну...» — протянул Фред, уставившись на обшарпанный деревянный пол. И тут он понял. «Меня беспокоит, что родители и брат не знают, где я. Они наверняка волнуются. Прошло уже больше недели, так? Я даже не в курсе, сколько точно. Они уже с ума сходят. Я должен дать им понять, что со мной все в порядке». Ци покачала головой. «Нужно затаиться на некоторое время». Фред поджал губы. «Я должен сообщить им, что у меня все в порядке». «А если из-за этого тебя снова арестуют? Что хуже, что они будут волноваться или что ты снова окажешься в тюрьме?»
«Не понимаю, каким образом мы выдадим себя, если передадим им весточку? Разве твои друзья не вернутся?»
«В ближайшее время нет. Нужно затаиться».
«Тогда, может, мне стоит наведаться в американское посольство в Гонконге», — сказал Фред. «Поеду туда один, на пароме». Боковым зрением он заметил сердитый взгляд Ци.
«Если схватят тебя», — сказала она, — «то схватят и меня». Он промолчал. «Скучаешь по родным?» — спросила Ци. Он покачал головой.
«Просто не хочу, чтобы они волновались». Фред ощутил легкую дрожь и напрягся, чтобы ее подавить.
«Так ты по ним не скучаешь?»
«Я живу в Базеле. Скорее, я скучаю по своему базельскому коту. Но я хочу передать родным, что у меня все хорошо».
«У тебя не все хорошо».
«Я жив, и они должны это знать. Ты бы разве не хотела сообщить родителям, что ты жива?»
«Они считают, что я жива, пока не получат других новостей».
Ци по-прежнему смотрела на него, а Фред упрямо пялился в пол. Терпение ему не занимать, это уж точно.
«Ладно», — сказала она после долгой паузы. «Когда снова придут мои друзья, попросим их передать твоим родным сообщение. Оно придет неизвестно откуда. Не знаю, насколько оно их успокоит».
«Лучше уж так, чем ничего».
«Хорошо, но придется подождать еще несколько дней. Мне нужно полностью исчезнуть на некоторое время. Среди тех людей, перед которыми я выступала в Шекову, наверняка есть доносчики. Они повсюду, и теперь мои друзья подстраивают ложный след. Якобы я уехала в Гуанчжоу. Нельзя примешивать что-то еще, иначе уловка не сработает».
Фред пожал плечами. «Лишь бы поскорее».
«Хорошо», — нетерпеливо повторила она.
Фред видел, что Ци нахмурилась, обдумывая его просьбу.
Он по-прежнему не поднимал взгляд от пола.
Наконец он зачерпнул с тарелки рис и отправил его в рот. Овощи он терпеть не мог. Через 3 дня с новостями пришла подруга Ци, и та дала ей адрес брата Фреда с указаниями отправить сообщение о том, что с Фредом все в порядке, но кружным путем, как минимум через 4-е руки. Девушка кивнула и ушла. Фред наконец-то немного расслабился. Теперь ему стало легче привыкнуть к этой квартире. После этого друзья Ци заходили раз в 4-5 дней, а все остальное время Ци и Фред проводили в квартире. Браслеты, которые им дали в Пекине, отключили и закрыли в клетку Фарадея. Отрезанные от облачной сети, они читали бумажные книги с полки или смотрели в окно на бухту пикника, как называли ее друзья Ци. только никто не устраивал там пикников. Над зелеными холмами вокруг бухты стелились низкие облака, иногда к стоящим на якоре суденышкам приплывали люди на грибных лодках. Рыбаки на моторках доставали рыбу из садков, а помимо этого ничего, казалось, и не происходило. Время от времени у торчащего посреди вереницы ресторанчиков причала швартовалось судно покрупнее, вроде того, что доставило их на остров. После этого в ресторанах появлялись клиенты, чуть позже паром отплывал вместе с этими клиентами. В остальное время рестораны в основном пустовали. Ци все эти дни вела себя тихо. Она проводила много времени в ванной и иногда выходила оттуда бледная и мокрая. Теперь ее беременность стала очень заметной, живот округлился. Фред решил, что она, видимо, страдает от приступов утренней тошноты, но не стал спрашивать. Даже после их кровавой близости в поезде, а может именно из-за нее, Ци была замкнута, и хотя они жили в двухкомнатной квартире с единственной спальней, отгородилась от Фреда и физически, и умственно, всегда представала перед ним полностью одетой даже в жару. Иногда шел дождь, но через час небо снова становилось ясным и возвращалась жара. Обычно они оставляли окно открытым, из бухты пахло рыбой, сильнее, чем на любом другом морском побережье, насколько помнил Фред. Живописная дорога с ресторанчиками выглядела больше как надежда на развитие туризма. Настоящая работа шла в бухте. Ци немало времени проводила на кухне, расставляя припасы и стремительно нарезая овощи, а потом готовила. Она ела чаще Фреда. Он так и не понял, хорошо она готовит или нет, потому что для него все блюда были слишком острыми. Но Ци явно увлекалась кулинарией. Во время готовки она разговаривала сама с собой, бормоча жалобы, в особенности после того, как обшарила шкафчик со специями. Поесть 3 или 4 раза в день. Вероятно, так она просто коротала время. И, конечно же, она ела за двоих. Теперь Фред понял, что люди имеют в виду, когда так говорят. Однажды друзья Ци принесли новости о каком-то судебном процессе против пекинских властей, который выиграли адвокаты из Гонконга. Они обсуждали это на смеси китайского и английского ради Фреда, как он понял, но он все равно не уловил деталей, а расспрашивать не хотел. Несмотря на его скованность, они пытались рассказать все Фреду, ведь Гонконг был британским городом, построенным на отнятой у Китайской империи земле, пока британцы не вернули его Китаю в 1997 году. Но условием передачи был 50-летний период определенной автономии. Теперь Пекин получил полный контроль. Это случилось всего месяц назад, 1 июля 2047 года. Суета по поводу воссоединения еще не улеглась, и началась очередная революция зонтиков, в знак протеста перед введенными Пекином правилами. Перемен так или иначе было не избежать. На 50 лет правительство в Пекине согласилось оставить Гонконгу собственную выборную власть. Одна страна, две системы, так это называли. Таким образом, город превращался в своего рода особую административную зону, которых было много по всему Китаю, но только Гонконг имел собственную историю. Хотя это верно и для многих других. В Макао – казино, в Тибете – странные буддисты, а еще Луна и ее технолунатики. В общем, все варианты особых административных зон. Давным-давно и Тайваню предлагали стать такой особой зоной, и там обдумывали предложение, хотя было бы глупо его принять. Однако Пекин обращался с Гонконгом лучше, чем мог бы, чтобы показать Тайваню преимущество особой зоны, в надежде, что Тайвань решит воссоединиться с материковым Китаем. Это значило, что Гонконг и Тайвань имели более тесные отношения и помогали друг другу сохранять свободу от крепкой руки Пекина. Теперь все могло измениться. Северная Корея была еще одним государством-сателлитом, чем-то вроде особой зоны, только совсем паршивой. Основанный китайскими иммигрантами Сингапур, не то двоюродный брат, не то племянник Китая, отдаленно напоминающий особую административную зону. Тибет слишком велик, чтобы нормально функционировать. И странно, что его не превратили в особую зону, а сделали обычной провинцией, как и все остальные. Поэтому тибеты не обсуждали в том же ключе, как Гонконг и другие автономные города. Хотя на самом деле это регион с особым правлением, как и внутренняя Монголия и западные области, такие как Синьцзян, где до сих пор жили этнические меньшинства, несмотря на то, что правительство намеренно наводняло эти регионы китайцами, и местные больше не составляли большинство в собственных областях. «Луна, — заметила Ци, — это как миниатюрный Гонконг или гигантский Тибет». «Вопрос в том, на кого она похожа в политическом смысле», — ответил один из гостей. Ци пожала плечами.
«Там все настолько другое, что будет чем-то новым. Именно это мне и нравится».
«И почему ты туда улетела?» — спросил Фред. Она пожала плечами.
«Просто хотелось удрать». Ци оглядела комнату. «Я постоянно вот так скрывалась. Годами. И попыталась это изменить. Но не вышло».
Она погрузилась в задумчивое молчание, и вскоре ее друзья ушли. Как-то вечером, когда они нарезали салат, Фред неуверенно спросил: «А почему эти люди нам помогают? И перед кем ты выступала в том подвале в Шекову? Что ты им сказала?»
«Это были мигранты», — ответила Ци, нарезая овощи с такой скоростью, какую Фред и вообразить не мог. Чик-чик-чик, чик-чик-чик. Это слегка пугало.
«А мне они показались китайцами». Ци уставилась на него.
«Внутренние мигранты».
«То есть?»
«Ты знаешь про систему Хукоу?»
«Нет, расскажи».
Ци вздохнула, обнаружив его невежество. «В Китае место рождения определяет всю твою жизнь. Ты получаешь прописку по месту рождения, и лишь там можешь жить, если только не получишь официальную работу где-то еще или не поступишь в школу. Но это непросто, и большинству приходится жить там, где родились. И если ты родился в глубинке, ничего не поделаешь, а жизнь там не проще, чем в средние века. Постоянная работа в поле, мало денег, мало развлечений, иногда люди там даже голодают. Поэтому многие покидают свои дома и стекаются в города в поисках работы. Это и есть мигранты».
«И их много?»
Ци бросила на него суровый взгляд. 500 миллионов человек — это много?»
«Еще как.
Треть всех китайцев. Больше населения всей Америки».
«Серьезно?»
«Да. И раз эти люди живут в городах нелегально, они не могут обратиться за медицинской помощью или отдать детей в школу. А наниматели могут их эксплуатировать, платить гроши и не обеспечивать безопасные условия труда. А если они заболевают, то вынуждены возвращаться домой по месту прописки. Или когда теряют работу. Если их ограбят, они не могут пойти в полицию».
«Паршиво».
«Ага. Это называют кризисом представительства, его самой существенной частью. Большая часть людей в мире не представлена в правительстве. Не только в Китае, а везде. И в Америке. Сейчас в Китае различные группы мигрантов создали собственные системы взаимопомощи. Люди из одного региона или, передавая информацию из уст в уста, находят способы найти работу с более высокой оплатой. Они также защищают друг друга, создав нечто вроде милиции, частную систему безопасности, и выбирают лучших работодателей. Но все равно они уязвимы. Это люди второго сорта. Партия время от времени пытается реформировать эту систему, но все слишком далеко зашло, и горожане с хорошей пропиской имеют преимущества, которые не хотят терять. Это же средний класс. А когда вокруг столько бедноты, то разве средний класс захочет с ней делиться? Так они тоже обеднеют. И потому многочисленные привилегированные китайцы и члены партии не торопят реформы. Зачем избавляться от такого источника дешевой рабочей силы? И вот 500 миллионов человек живут в собственной стране на положении нелегальных иммигрантов. Это как кастовая система в Индии. Они не каста неприкасаемых, но до них никто не дотрагивается. И все потому, что они родились не в городе. Нун Мингун означает крестьянин, но теперь их называют Дидуань Женькоу, то есть низшие слои населения.
«И что же ты им говорила?» — спросил Фред, вспоминая лица тех людей.
«Я сказала им, что они сила, они пролетарии, народ, Женьмин. Революции в Китае делали массы, и потому эти слова дают политическую силу. Женьмин значит народ. Цуньчжун — это массы. Дачжун — простой народ. Люди снова обращаются к этим словам и лозунгам революции 1911 года, войны с японцами и коммунистической революции. Многие опять цитируют Мао, и не только Байдзо, что означает «белые леваки», то есть люди вроде тебя, с Запада, указывающие нам, что делать».
«Я никогда вам не указывал».
Она рассмеялась. «Надеюсь, что нет. Ты ведь так мало знаешь. Но это не всех останавливает».
«Так они создали организации?»
«Да, но в офлайне. Их нет в сети. Интернетом пользуются в основном молодые горожане, неразлучные со своими браслетами и работающие фрилансерами. Это не рабочий класс, а выпотрошенный средний.
Они очень часто бывают националистами и придерживаются линии партии. Они не замечают, как много у них общего с мигрантами. Их положение слишком ненадежно. Прямо как у тебя. Они тоже обездоленные. Дважды обездоленные или трижды. Все вариации. Но главная проблема — это система прописки. Вот кого ты видел в той комнате.
И ты их лидер?
Один из лидеров, — ответила Ци, ненадолго задумавшись. Поначалу это выглядело бессмыслицей. Ведь я женщина, дочь большой шишки и жила за границей, а мой отец партийный руководитель. Но все это может быть частью движения. Из меня получился отличный символ. Я хочу быть не просто символом, и потому помогаю с организацией разных мероприятий. Китайскими революционерами часто руководили женщины. Например, восстание Белого Лотоса. А еще одна изгадила революцию на площади Тяньаньмэнь. Не говоря уже о Цзяньцзин, жене Мао. Или вдовствующей императрице Луньюй, которая возглавила страну в конце династии Цин, и многие другие императрицы, захватившие власть после смерти мужей.
А как та женщина изгадила революцию на площади Тяньаньмэнь?
На самом деле она хотела кровопролития, а не реформ, и получила его.
Ци разрезала морковку с таким видом, будто обезглавила ту женщину. Скорость, с которой она нарезала овощи, поражала.
В общем, что было, то прошло. А теперь китайские женщины сыты такой жизнью по горло. Мы всегда были гражданами второго сорта, так завещал Конфуций. Я люблю маоистов еще и потому, что они хотя бы притворялись феминистами. Женщины способны держать половину неба. Но на протяжении всей истории Китая женщины были внутренними мигрантами. Они переезжали из семьи отца в семью мужа и работали как лошади. Это называли социальным воспроизводством, но на самом деле они несли на себе все. И долгое время их ноги сжимали до таких размеров, что женщины не могли даже ходить, а теперь они работают по 12 часов в день на фабриках, шьют или управляют роботами, а потом приходят домой и делают всю домашнюю работу. Это уже слишком. Чик-чик-чик. Мы ужасно злы, и многие гораздо злее меня, потому что из них выжимают все соки. Стоит только милым китайским девушкам оторваться от своих телефонов с играми и поп-звездами, и они всех перебьют. Дай только шанс.
«Так ты создаешь что-то вроде объединенного фронта?» — предположил Фред.
«Именно так!» Ци с удивлением посмотрела на него. «Откуда ты это взял? Ты что, притворяешься глупее, чем есть на самом деле?»
«Нет», — поспешно ответил Фред. Скорость ответа ее рассмешила. «Так значит», — сказал он, польщенный тем, что вызвал ее смех в разгаре разрезания всего вокруг на мелкие кусочки, — «все это происходит офлайн?»
«Да, иначе нельзя. Но, конечно, соглядатаи повсюду. И службы безопасности знают, что происходит, и пытаются нас остановить. Но мигранты используют личные связи и сообщения из уст в уста. Это как большая семья, и если ты не готов доверить человеку свою жизнь, то не станешь говорить с ним о таких вещах. Вернулись и прежние структуры в виде ячеек. Так что если раскроют одну ячейку, пострадает только она. А еще в нашу пользу работает то, что полномочия разных служб безопасности частично перекрываются, и они борются друг с другом».
«А почему их полномочия перекрываются?»
Ци пожала плечами. «Это же Китай. Сначала принимает решение совет квартала, потом районный, за ним городской, совет провинции и еще куча организаций, и так вплоть до самого верха. Так что службы надзора скоординированы не больше, чем сопротивление. А нас много. В партии около 100 миллионов человек, а внутренних мигрантов почти 500 миллионов. Слишком много, чтобы всех контролировать. 500 миллионов человек невозможно посадить в тюрьму».
«Но можно посадить лидеров», — заметил Фред. «В надежде на то, что это спутает карты несогласным, и ему удастся заткнуть рты». Она мрачно кивнула.
«Точно. Вот так и живем».
Ци пожала плечами. «Я снова прячусь», — говорил ее взгляд. «Выбора нет. Я в ловушке». На доске лежали нарезанные овощи, самый тонко нарезанный салат в мире. Хорошо, что они пользуются палочками, а не вилками.
«Давай поедим», — сказала Ци.